Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» руководитель отдела стратегического маркетинга компании Taxcom Виктория Сергеева. Виктория, привет!
Приветствую.
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию, про отдел, потому что стратегический маркетинг — это нечто такое довольно интересное. В общем, давай сразу же с матчасти начнем. Расскажи, пожалуйста, собственно, чем ты занимаешься, кто такой руководитель отдела стратегического маркетинга, что вообще входит в твои обязанности?
Руководитель отдела стратегического маркетинга — это руководитель ключевого подразделения департамента маркетинга в целом. Я и мои коллеги, мы занимаемся разработкой маркетинговой стратегии, подборкой маркетингового микса для продвижения и презентации новых продуктов нашей компании на рынке. Собственно, надо еще рассказать, что входит в мои обязанности. А как я уже сказала, то я работаю с командой. В мои обязанности входит координация процессов моих коллег. А коллегами моими является группа маркетологов по направлениям нашей компании, потому что мы как бы такая мультипродуктовая компания. И для каждого направления есть свой специалист. Также есть специалисты по диджитал-продвижению, как реклама, так и SEO-продвижение, специалисты CRM-маркетинга и аналитики, которые помогают нам оценивать эффективность проделанной нами работы.
То есть, я так понимаю, есть большой департамент в компании, который делится на отделы, и вот руководителем одного из отделов департамента маркетинга, собственно, отдела стратегического маркетинга, ты являешься?
Да, в рамках нашей компании, да, так.
Taxcom компания чем занимается? Чтобы примерно понимать, про какую вообще мы индустрию, да, что за маркетинг, какие там нюансы, это нам пригодится дальше для понимания того вообще, чем ты занимаешься.
Компания Taxcom является разработчиком IT-сервисов для бизнеса и помогает как бы бизнесу коммуницировать с нашими госорганами. Основными продуктами компании являются электронный документооборот, электронная отчетность, электронные подписи, у нас также есть удостоверяющий центр, онлайн-кассы и как оператор фискальных данных, который также направляет соответствующие данные в наши любимые налоговые органы.
Ох уж эти наши любимые регуляторные органы. К этому вернемся чуть позже. Давай поговорим именно про тебя и про твою профессию. Образование, не могу об этом не спросить. Нужно ли иметь высшее образование? Возможно, там в маркетинге, возможно, в каких-то смежных историях, может быть, в IT, может быть, в экономике, чтобы быть таким специалистом, как ты, работать на такой позиции, как у тебя?
Высшее образование... Такой он, это риторический для меня вопрос на самом деле, потому что как бы есть и даже в сфере IT, да, примеры, когда высшее образование не является показателем того, что ты достигаешь каких-то высот на рынке. Но при этом, конечно же, в своей работе мы ориентируемся на эту историю. Если говорить про мой опыт, у меня есть высшее образование, оно абсолютно не по профессии. Я в процессе после института, получается, когда вышла и начала работать в сфере интернет-технологий, получала еще дополнительная переквалификация уже в тот период. Это только начинался этап вот интернет-маркетинга. Одно из начальных этапов образования вот в диджитал направлении. Тогда это только было в моде. То есть сейчас, если это повсеместная картина, то тогда это только начиналось и зарождалось.
Угу.
Вот. И если заканчивать, да, твой вопрос, то и на специалистов, которые мы берем в команду, конечно же, обращаем внимание на то, чтобы у них было высшее образование и желательно для нас, чтобы все-таки это было где-то частично профильное образование. Ну, или опыт работы, как минимум.
Как ты пришла в Taxcom вообще? Как это произошло? Расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь. Это у тебя было до этого какой-то опыт в маркетинге или ты меняла карьерный трек?
В маркетинге напрямую карьерного опыта не было. Я, наверное, больше пришла из как менеджер проекта. До этого я работала в разных компаниях. Я не знаю, есть смысл сейчас их перечислять. Вот. Но с самого начала интереснее, потому что в свое время я начала как раз свой карьерный путь в Рамблере. Угу. Вот. Это на тот момент еще была как бы компания известная известна и на слуху у всех. Вот. И далее уже углублялась в направлении вот, интернет, переходила в другие компании, но больше это была проектная история. А получается, спустя время, с учетом того, что я, когда погружаюсь в проекты, то ты видишь комплексно всю историю, как это все работает, то ты как бы не совсем такой получаешься узкий специалист и начинаешь более расширять свой кругозор и смотреть, как это работает. Ну и плюс, наверное, все-таки образование, которое я получила, тоже мне давало более такую широкую картину того, что можно делать в этом направлении. Потому что в моем восприятии все-таки базовые инструменты, которые работают в диджитале, они как бы с тех пор... Они, конечно, все меняются, там что-то появляется новенькое и так далее, но какая-то база, она работает с тех пор и присутствует. То есть ты в нем ориентируешься, если только нужно где-то погрузиться в какие-то детали, более точно что-то узнать и уточнить. И вот, когда я пришла в Taxcom я пришла уже не на проектную историю, а пришла как аналитик в отдел маркетинга, потому что у меня уже был опыт, перед этим я работала... У меня был опыт работы там с контекстной рекламой, с анализом эффективности различных источников трафика, настройка всяких целей, аналитики. И вот эта вот история мне очень помогла начать как бы свой карьерный трек в Taxcom'е. Вот, я была аналитиком направления УЦ, помогала коллегам выстраивать всю эту аналитическую историю, переходов там сайта, их дальнейшее... конверсионность там в деньги внутри компании. И с учетом того, что я не люблю смотреть как бы только в узком в одном направлении, то ориентировалась на такой комплексный подход и видела, как ну, выстраивала в дальнейшем всю аналитику комплексно по всем проектам и всему сайту, чтобы это было удобно, быстро и легко собирать данные, анализировать их и так далее. И постепенно, получается, за 3 года в компании с аналитиком я выросла до руководителя отдела маркетинга.
Виктория, мой классический вопрос, который я задаю практически каждому гостю нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, как в среднем проходит твой рабочий день?
Мой средний рабочий день растягивается немножко в рамках недели, потому что начало недели, она такая более плотная на какие-то событийности, там много созвонов, много общения, координация по задачам, выстраивание планов, что мы будем делать в рамках текущей недели, ну, таких тактических уже действий. И, собственно, с утра я... как правило, мониторю информационную повестку в нашей деятельности, что пишут в профильных СМИ и конкуренты, да, общаюсь с коллегами из, как непосредственно своего подразделения, с коллегами из других подразделений компании, выстраиваем нашу коммуникацию и стратегию действий на неделю. Как-то так. И, безусловно, мониторю еще статистические данные, оцениваю, что у нас происходит в целом.
Стратегические данные, позволь мне зацепиться за эту фразу, потому что твоя должность звучит как руководитель отдела стратегического маркетинга. Давай про этот самый стратегический маркетинг более подробно поговорим и углубимся. Что это такое? Чем он отличается от обычного? И, наверное, я бы просил тебя еще подробнее рассказать про работу отдела, собственно, которым ты руководишь.
Чем отличается стратегический маркетинг от просто маркетинга? На мой взгляд, это не сильно как-то отличается. То есть в названиях отличается, но по деятельности, по сути, наверное, не так сильное, не такое сильное различие. А на самом деле, наверное, здесь больше выстраивается история того, как вообще маркетинг в нашей компании формировался. Я, конечно, не была у истоков этого направления, но вначале это был более тактический маркетинг, когда нужно было здесь и сейчас как бы обеспечивать компанию определенным входящим потоком трафика, да, потенциальных клиентов. И, собственно, мы привлекали трафик, занимались вот этой историей. Это как для меня это уже как операционный маркетинг это называется, что мы вот занимались этой темой. Там SEO, настройки контекстной рекламы, оценить, как это все работает в комплексе и выстраивать там эффективность этого всего. А стратегический маркетинг подтягивается потом, потому что как бы работать только в операционной, по операционной части недостаточно, и нужно выстраивать какие-то более глобальные стратегии для развития и продвижения продуктов, с которыми мы работаем. Здесь, конечно же, в основном у нас выстраивалась история относительно запросов сверху, да, относительно руководства, но сейчас мы немножечко в большей степени начинаем брать этот функционал в свои руки и уже там через аналитику, через, ну, в основном, да, через аналитику и конкурентов, и наших потенциальных потребителей выстраивать историю историю стратегического развития продуктовых направлений компании.
Если мы говорим про сферу, в которой твоя компания работает, как вообще продвигать IT-сервисы для бизнеса в рамках одной экосистемы? То есть мне вот больше интересно, возможно, есть какие-то ограничения, да, которые сама сфера накладывает на выстраивание маркетинговых стратегий, да? Либо есть какие-то, ну, свои приемы и фишки работы, потому что, ну, условно, вот маркетинг там, допустим, ну, не знаю, в автомобилях он один, да? Там, когда там машины продаем. Когда мы продаем там кофе, булочки, напитки, там другой маркетинг, да? Где-то вообще третий. Вот что-то, возможно, есть какие-то фишки, истории, ограничения именно в продаже IT-сервисов для бизнеса.
Безусловно, особенности продвижения присутствуют для B2B-сферы. Вот, и это не просто создать какой-то эмоциональный отклик, да, у потребителя, как это происходит там в зоне B2C, когда мы там заходим в магазин и уже как бы в большей степени как-то импульсные покупки реагируем на такие вещи. Здесь, конечно же, выстраивается история больше через экспертное взаимодействие с аудиторией. Надо показывать, что мы не только разрабатываем продукты, но мы еще оказываем определенные консультационные услуги, да, поддержку бизнеса, рассказываем, как они могут упростить свою работу в целом и оптимизировать какие-то процессы. То есть это как бы для меня такой ключевой момент, да, отличие от других.
Знаешь, не то чтобы цензура, да, но, наверное, все-таки какие-то саморегуляторные истории. Есть ли что-то подобное? Когда вот вы понимаете, что вот вы как компания, вот мы точно не можем позволить себе вот определенный tone of voice, вот нам нужно вот в этом всем деле держать какую-то рамку.
Тут очень интересный был момент. Нам как раз проводили аудит, и сторонние компании мы пригласили, и они как раз нам говорили про историю с tone of voice, и говорили, что как бы анализируя нас с конкурентами, наш tone of voice для аудитории достаточно сдержанный и такой вот формальный, ну, то есть как бы, как будто бы вы общаетесь с госорганами, собственно. Вот, я не исключу, что это, ну, как бы это есть. Вот, возможно, есть моменты, где можно переходить с аудиторией на такой более, как бы, неформальный формат общения, да, вот. Но это такой процесс определенный, да, который будет потихонечку выстраиваться, наверное, в нашей компании. Возможно, в каких-то из, как это, каналов коммуникации с этой аудиторией это уместно, а где-то все-таки есть смысл придерживаться более, как бы, такой структурной речи коммуникации.
Виктория, ты в диджитале, ну, с огромным опытом, да? То есть я могу сказать, что, наверное, ты видела разные смены не то чтобы трендов, да, а чуть ли не эпох именно диджитала, подвижения, маркетинга, у тебя огромный бэкграунд. Вот с учетом всех твоих знаний, твоего опыта, я хочу поговорить с тобой про каналы продвижения. Во-первых, насколько в B2B-сегменте они отличаются от B2C-сегмента? Во-вторых, какие каналы продвижения ты считаешь наиболее эффективными с учетом, опять же, индустрии, с учетом специфики занятия компании, что вы используете, что работает, что иногда не работает, что иногда работает слишком хорошо, что иногда не дотягивает, вот по гипотезам, наверное. Вот какой-то такой момент хочется узнать.
Ну, каналы продвижения зависят от целей и задач. То есть, если мы будем говорить про то, что нам нужно здесь и сейчас как бы обеспечить отдел продаж входящими заявками, то это, безусловно, контекст, и как бы пока инструментов, которые бы показывали как бы соответствующий уровень эффективности на рынке, но, на мой взгляд, нету. То есть мы пробовали разные способы, сейчас есть лидогенерация и так далее. Эти моменты, ну, как бы с точки зрения диджитальной истории, как бы не работают с точки зрения получения именно вот лидов в моменте. А все остальные каналы уже подтягиваются под задачу охвата аудитории, да, ее какого-то дополнительного прогрева. Вот, поэтому они не приносят в моменте того количества лидов, как контекстная реклама, но, тем не менее, отказываться от них тоже невозможно, потому что определенное количество касаний с брендом у пользователя должно быть на рынке. Поэтому это и охватные медийные кампании, и подключение соцсетей, размещение там, как и через рекламные объявления, так и постинг в социальных сетях компании, да, то есть это все, конечно же, приходится подключать. Вот, с офлайном, если здесь конкретно мы говорим про B2B историю, то, конечно же, важно компании как для демонстрации своей экспертизы присутствовать на профильных мероприятиях и на тех мероприятиях, где их потенциальная аудитория также есть. Поэтому мы также в департаменте маркетинга у нас есть отдельное подразделение, которое занимается как и проведением самостоятельных наших вебинаров и конгресса. Там 4 раза в год у нас происходят квартальные. И отдельно они также, ребята, участвуют на выставках, как и с... Как это? И со спикерами, и просто со стендами.
Очень мне нравится, что ты упомянула экспертность, да, потому что мой следующий вопрос с этим тоже был связан. Я в свое время видел большое количество кейсов, когда B2B-сегмент создавал на своих ресурсах большое количество экспертных статей, либо каких-то колонок, просто элементарно, чтобы подтянуть SEO-шку, да, и чтобы в поисковой выдаче, ну, больше было шанс того, что твой сайт и твои услуги окажутся выше просто выдачи. Выше выдачи равно больше клиентуры. Работает ли сейчас это в B2B-сегменте именно для продвижения IT-сервисов для бизнеса, или это уже немножко ушло в сторону? Расскажи, пожалуйста.
Наверное, я бы сказала, что это работает. Возможно, опять-таки, не так эффективно, как контекст в моменте, но тем не менее, ну, SEO, оно же тоже разное бывает. Горячие запросы, не горячие запросы, информационные. И понятное дело, что с информационных статей запросов, ну, как бы конверсионность может быть чуть ниже в моменте, но как бы выстраивая историю стратегического, да, присутствия в поисковой выдаче, то это очень важная история, и, конечно же, как это, ну, на рынке будут лидировать те, у кого больше контента и чаще показываются пользователям в первых позициях.
Давай так, есть ли какие-то, ну, я уверен, что они есть, вот хочу чуть подробнее. Чаще всего, когда мы говорим про маркетинг, да, почему-то в большинстве своем люди, которые напрямую не связаны с маркетингом, думают, что, ну, маркетинг и маркетинг, он отдельно стоит. Но если мы смотрим какие-то внутренние документы у большого количества компаний, там всегда написано план компании по продажам и маркетингу. Насколько тесно департамент маркетинга связан с департаментом или отделом продаж, с бизнесом, как это все друг с другом внутри компании мэчится, как находить общий язык? Допустим, приходит бизнес с запросом, что нам вот нужен такой план по продажам, такие-то цифры, такие-то показатели в таком-то квартале, такого-то года. Отдел маркетинга такой, ну, мне, нам нужно для этого вот это, вот это и вот это. Ну, и там дальше начинается какая-то вот внутри корпоративная работа. Вот давай этот момент тоже более подробно разберем.
Да, это самый непростой момент в компании, про который ты упомянул, потому что здесь, наверное, еще тоже очень важно то, в какой позиции находится отдел маркетинга. И это тоже такой этап роста и развития, наверное, как и для компании внутри, так и в целом, потому что не всегда можно прийти и сказать, вот маркетинг, нам нужно столько-то лидов, да, вот делать, потому что, опять-таки, инструментарий на рынке ограничен, эффективность его тоже, по сути, понятна, и мы понимаем, что вот из этого инструментария мы уже больше и максимум не можем выжить, либо это как бы будет нам обходиться в какие-то безумные деньги, на которые страшно смотреть, и непонятно, насколько они будут, ну как, понятно, потому что мы это считаем, насколько это окупится. Вот, и здесь очень важен такой, наверное, баланс всего этого, и я очень надеюсь, что наша компания выстроит этот процесс взаимодействия, да, и с отделами продаж, и в целом как отдел маркетинга и бизнеса, потому что выстраивать как бы планы отдела продаж, исходя из реальной картины того, что может принести их диджитальный пул инструментов, да, непосредственно сама прямая работа и активная отдела продаж, и что можно делать в этом направлении, как развивать и усиливать эту историю. И во всей этой истории очень важно, чтобы продукт, с которым мы выходим, в это все, вообще в это все ввязываемся, тоже развивался и был интересен аудитории. Потому что если как бы ехать на одних и тех же лыжах несколько лет подряд, это странно. И ждать еще то, что ты будешь как бы показывать динамику и рост, это странная позиция. Здесь нужно развиваться во всех направлениях и как бы смотреть на картину более реальными глазами, нежели как бы иногда бывает абсолютно наоборот в той ситуации, как ты описал.
Окей, а вот, ну, компания большая, с большими компаниями всегда у меня есть вопрос, особенно людям, которые в них работают, насчет скорости принятия решений и изменения продукта. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот возьмем предлагаемые обстоятельства. Объявили какое-то количество время назад, что разрабатывают технологию, чтобы с помощью телефонов компании Apple, да, смартфонов, можно было расплачиваться без карты с помощью там Bluetooth и чего-то еще. Соответственно, пошла информация о том, что нужно будет для этого обновить обновить терминалы или выпустить новые терминалы. Вы как компания, которая предлагаете подобные решения, да, и софт тоже в том числе, понимаете, допустим, это просто предлагаемое обстоятельство, что вот мы сейчас можем вскочить в этот паровозик, к какому-то времени нужно что-то вот сделать. Вот насколько быстро получается это реализовывать, насколько быстро, если такие вообще возникают ситуации, нужно адаптироваться департаменту маркетинга, продажам, продуктологам, вот как это все быстро развернуть, повернуть, это вообще возможно? Или все-таки у нас есть четко выверенный план там на квартал, на год по продуктам, по развитию продуктовой линейки, и вот мы его придерживаемся, просто корректируем по, не знаю, каким-то внешним факторам?
Интересный вопрос. На самом деле, просто я сама лично никогда, наверное, не сталкивалась с таким кейсом, и мне здесь, я, наверное, то, что я буду говорить, это в большей степени мое представление о том, как бы это могло бы быть в идеальном для меня мире, да, когда такая история происходит, то, безусловно, в первую очередь обращаются в отдел маркетинга оценить ту рынок, на куда потом можно будет выйти с этим продуктом, потому что странно делать какую-то вещь, а потом пытаться непонятно кому это продать. И здесь, конечно же, потребуется аналитика и аудитории, и ее заинтересованности, и рынка в целом, что эта история будет ей интересна. Вот. А далее уже относительно этой оценки и выстраивания какой-то там, словно юнит экономики, просчетов, да, сколько с этого можно заработать, там смотреть, насколько мы реально можем идти или не можем идти в эту историю. У нас, так как мы по большей части делаем ПО для коммуникации с госорганами, мы, конечно же, в большей степени завязаны на истории, когда, да, вот вводится очередное дополнительное изменение в законодательстве, что там документы должны быть в новом формате, еще что-то, и тогда ты как бы, у тебя нет возможности оценивать, нужно, не нужно, это будет нужно рынку в любом случае, все будут на это переходить, там есть четкие, понятные сроки, к которым ты должен условно все это уже подготовить. И здесь мы как бы уже под это подстраиваемся.
То есть я так понимаю, когда полуторагодичной давности история ввели единый налоговый счет, вы такие, ту-ту-ту, нам срочно нужно делать так, чтобы все это работало.
Да, и сейчас вот с 1 января тоже там что-то меняется в НДСах для УСНщиков, и тебе нужно готовить, успеть подготовить для этого определенную инфраструктуру, чтобы эти люди могли потом пользоваться твоим сервисом и подавать соответствующие документы своевременно, не попадая под штрафы.
Причем, я так понимаю, тут из-за того, что это регуляторные органы, у тебя нет возможности, ну, мы там не успели, поэтому мы через месяц это выкатим. Нет, тут 1 января, изволь, пожалуйста, чтобы все работало.
Да, потому что если это сделает конкурент, твоя аудитория уйдет туда.
Корпоративное обучение. Есть ли оно у вас? Если есть, то какое?
У нас есть корпоративное обучение есть на старте, когда сотрудник приходит в компанию, базовый такой по всем продуктам и направлениям, чтобы в целом понимать, чем компания занимается и развивается. И есть отдельно уже углубленное в зависимости необходимости по каким-то уже узким направлениям.
Ну, то есть, если к тебе в отдел стратегического маркетинга приходит новый человек, у тебя тут же есть все инструментарии по анбордингу, этим занимаются тоже специально обученные люди в команде, дальше потом, после испыталки, ну, в общем, все по классике, плюс повышение квалификации.
Да, по запросу, если есть интерес у непосредственно сотрудника на это повышение квалификации. Ну и как бы из самых таких простых вариантов, условно, менторинг или передача знаний от коллег к коллегам, то есть внутри самого отдела. Угу. Общение, коммуникация.
Возможно, есть какой-то офлайн, то есть там мероприятие. Ты уже помнишь, мы упоминала, да, эту историю с тем, что в офлайне тоже компания должна быть в маркетинге хорошо представлена. То есть, что это за мероприятие? Возможно, какие-нибудь вебинары, там, лекции, круглые столы. Вот давай вот этот момент тоже затронем.
У нас есть мероприятия, но после ковидной истории мы проводим в основном только онлайн. То есть это вебинары с привлечением ведущих экспертов, представителей там, центрального аппарата Федеральной налоговой службы, вот, то есть и других ведомств, как это, на злободневные темы и повестки дня. Вот. И мы проводим, вот как я уже говорила, опять-таки 4 раза в год конгресс, где также рассказываем и о продуктах нашей компании, и изменениях.
Вебинар, я понимаю, примерно вот с точки зрения человека, который вообще в этой индустрии никак не связан, да, просто гражданин, который платит налоги. То есть работает это как? Вы приходите к налоговой, да, к Федеральной налоговой службе, говорите, ребята, вы тут придумали новую штуку, которая будет в следующем году. Нам бы, нашим сотрудникам, объяснить бы более подробно, что это вообще будет и как. Можно мы у вас человечка возьмем, он нам это все объяснит. Они такие, да, вот классно, пожалуйста, вот вам специально обученный человечек, который отвечает за введение этих изменений. Вот, пожалуйста, программа вебинара, вот такие вот истории, вот так-то нужно сделать. Окей, все-таки, окей.
Ну, так как я не работаю в отделе мероприятий, не организовывала, в моем восприятии это так, как ты описал. Там реально есть специально обученные люди, причем, если смотреть и вебинары конкурентов, это одни и те же лица, которые ходят от одной площадки к другой и рассказывают, по сути, те важные моменты, которые сейчас как бы актуальны для рынка.
Ну, что логично, потому что это узкие эксперты по конкретной части внедрения изменений в законодательство и исполнения этого самого законодательства. Все понятно.
Все верно.
Не могу не спросить про кадры, потому что только не ленивый сейчас говорит, что у нас с кадрами какая-то странная ситуация. С одной стороны, перехватка, с другой стороны, нехватка. В общем, как сейчас обстоят дела с кадрами? Что вообще, как и почему? Расскажи, пожалуйста.
С кадрами, правда, непросто. А, несмотря на то, иногда заходишь, посмотришь, что люди предлагают с точки зрения вакансий, и кажется, вау, туда здорово идти, но найти специалиста с опытом, да, еще с опытом как бы в специфике нашей компании, это непростая история, либо это баснословные деньги. Вот. Ну и, собственно... А также мы замечаем, что многие как бы новоиспеченные специалисты уже приходят с такими амбициями, которые не всегда могут подкрепиться результатами, которые нам необходимы в моменте. Поэтому этот момент тоже как бы с одной стороны печален, вот, потому что приходится много сил тратить на как бы взращивание этих кадров уже в дальнейшем.
Очень хорошо, что ты про это самое взращивание упомянула, потому что у меня в подкасте было некоторое количество HR-ов и рекрутеров. И вот есть всегда дихотомия, да? У тебя, с одной стороны, вот мне просто интересно, как ты мыслишь как руководитель дела, да? Именно стратегического маркетинга. У тебя, с одной стороны, есть очень крутой, очень компетентный на рынке, но очень дорогой специалист, который там X3 зарплату хочет от рынка. С другой стороны, у тебя есть некоторое количество специалистов, которые хотят зарплату в рынке, но они не дотягивают по квалификации. И вот у тебя выбор, платить X3 зарплату готовому специалисту или вырастить в компании. Что выберешь и почему?
Это хороший вопрос, но не всегда этот выбор зависит именно от меня. Поэтому мне приходится как это встраиваться в рамки, которые мне диктует компания. Вот, поэтому... Безусловно, иметь в команде специалиста с опытом, это, наверное, и важно, и это круто, потому что он как раз может взять на себя вот эту историю с менторингом, да, и как бы помогать коллегам адаптироваться, выстраивать свои рабочие процессы, вот, более системным образом, вот. Но наш путь, мы взращиваем эти кадры своими руками. Вот, поэтому очень здорово и радостно, когда реально приходят ребята, которые, ну вот, сами по себе активные, проактивные, я еще про это тоже буду говорить, и как бы задают вопросы, и ищут на них соответствующие ответы, и готовы как бы втягиваться в эти все наши процессы непростые.
А вот если мы берем про вкладывание, да, в нового сотрудника, в молодого, который, ну, не с очень там большим опытом, не с, там, с крутыми какими-то навыками, компетентными, но вот компания решает, что вот мы берем этого человека и будем дальше его развивать. А есть ли какая-то гарантия, что человек столько-то времени там нужно отработать, что он все эти вложения потом вернет? То есть есть ли что-то такое в корпоративной
гарантии?
Политике? Или
гарантии?
Это просто вот, ну, то есть вин-вин взаимоотношения и так, ну, на доверии?
Ну, гарантий, мне кажется, нигде нету. Поэтому на доверие, да. И, наверное, это как раз одно из непростых моментов, да, в руководящей позиции, когда ты должен в определенный момент принять решение, ты готов дальше как бы вкладываться энергией, силами в этого сотрудника, или ты видишь, что здесь уже как бы, ну, как бы было достаточно времени для того, чтобы показать свои результаты, и тут нужно остановиться, сказать стоп и искать нового.
Формат работы тоже не могу его вопрос не спросить. Что у тебя, что у твоих линейных сотрудников? Удаленка, гибрид или офис? Как ты считаешь, что лучше?
Ну, я считаю, что лучше для всех то, что им... Ну, каждый сам для себя определяет, что им лучше. Просто я здесь ориентируюсь на свой опыт. У меня было около 8 лет удаленной работы, и я сейчас последние 3 года с большим удовольствием хожу в офис и не представляю, что мне нужно работать дома. Не особо люблю даже оставаться. Несмотря на то, что эта возможность, да, гибрида есть, это большой как бы плюс для компании, потому что ты не вываливаешься из процессов, и ты можешь в случае там, да, какого-то легкого недомогания проработать из дома, и никого при этом как бы не заразив там не поделившись с ними бактериями. Поэтому гибрид, безусловно, для любого рекламодателя, работодателя, это такая очень гибкая система лояльности для будущих там потенциальных сотрудников. То, что это есть, это здорово.
Есть у меня некоторое количество вопросов, такой, знаешь, некий полублиц, давай его так назовем, который я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца», кто к нам приходит. Вот, Виктория, для тебя, в твоей профессии что самое сложное?
В моей профессии самое сложное для меня, наверное, коммуникации. А в коммуникации с точки зрения оставаться в адекватной, да, такой руководящей позиции, безэмоционально, не приваливаться в какие-то свои вещи. Тут и хвала психологам, которые нам помогают этот момент выстраивать. Тут, вот. Но, тем не менее, не все коммуникации даются порой легко. Вот, поэтому такой момент есть. Хотя я при этом люблю абсолютно общаться с людьми, это здорово, узнаю новое и все время стараюсь увидеть, если что-то идет не так, что это для меня, что это дает мне в качестве развития. То есть, что каждый такой сложный коммуникационный момент я считаю как точку роста для себя и пытаюсь потом понять, как я могу это использовать с выгодой. Да, и есть еще один момент, и, наверное, это многие и на руководящих позициях, в том числе люди говорят, это баланс между отдыхом и работой. То есть тоже такая история, когда вот это соблюдать. Именно поэтому мне очень нравится ходить в офис, а не удаленная работа, потому что на удаленке, не знаю почему, я проваливаюсь в рабочий процесс, хотя казалось бы, что там у меня там гиперответственность включается или что-то в этом духе, и мне кажется, что каждый раз, когда я отхожу от компьютера, что все, конец света, и я там в большей степени перерабатываю. Сейчас это легче выстраивать, когда ты ходишь в офис, у тебя есть четкое разграничение времени на рабочие процессы и далее уже на личную жизнь. И я честно скажу, что все равно, конечно же, из дома иногда грешу и работаю, но в последнее время реже.
За что ты любишь свою работу?
Очень хороший вопрос. За что я люблю? Знаешь, нет какой-то конкретики, за что я люблю. Это, наверное, просто относится в общем к моему такому мировоззрению и тому, что мне интересно то, чем я занимаюсь, мне интересны люди, с которыми я общаюсь. Я вижу в этом такой рост для себя и развитие. И даже несмотря на то, что такое непростое направление в работе и так далее выбрано было мною, наверное, вот интересно смотреть, как это все выстраивается в дальнейшем. Плюс с учетом того, что я смотрю все-таки не только в рамках там, своего подразделения, а в комплексе на развитие компании в целом, очень интересно наблюдать за этими процессами и, может быть, прикладывать к этому какое-то свое усилие, силы там, да, участвовать в этом.
Супер. Ну и в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать один, возможно, несколько советов начинающим маркетологам.
Ну, мой совет начинающим маркетологам, и, наверное, вообще для всех это будет полезным советом, это занимать проактивную позицию, потому что задавая вопросы, не боясь совершать ошибки, да, делая, двигаясь, то есть не совершает ошибки тот, кто ничего не делает, двигаясь вперед, там, углубляясь свои знания, это очень важно. Ну и расширять свой кругозор, потому что не всегда только такая узкая специализация, которую ты делаешь, является, как бы сказать, такой основой, да, очень здорово смотреть, ну, по крайней мере, мне очень здорово смотреть на то, как в целом функционирует вот этот большой комок компании, да, и как она двигается в рамках рынка. Это очень интересно. Я вот, кстати, пока говорила, вспомнила, что я думала об этом в момент, когда мы говорили про высшее образование. И, возможно, вот в высшем образовании вот эта база, которая дается в комплексе, для меня, конечно, она не всегда соответствует с реалиями того, с чем нам приходится сталкиваться на практике, но эта базовая идеальная картина, она вот как бы выстраивает тебе такую структурность, и уже опираясь на нее, можно дальше и расширять кругозор, и двигаться, и вот это вот, мне кажется, очень важно, говорю, и для всех начинающих, и не начинающих маркетологов, вот, для своего развития.
Виктория, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про себя, про свою профессию, про стратегический маркетинг, за эти великолепные советы. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» руководитель отдела стратегического маркетинга компании Taxcom Виктория Сергеева. Виктория, еще раз моя благодарность за сегодняшний диалог.
Мне тоже очень приятно, благодарю, что пригласили.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске и пока-пока.